Вы слушаете программу «Мастера».
Мы продолжаем наш цикл. У микрофона Диана Берлин. Гость сегодняшней программы – легендарный музыкант, певец, композитор, поэт, человек многогранного таланта Игорь Саруханов. Для того, чтобы вы окончательно включились в наш разговор, я хочу вам перечислить хотя бы несколько песен Игоря Саруханова. «Не прячь зеленые глаза», «Желаю тебе», «Скрип колеса». Не буду все перечислять. И, наконец, песня, которую многие, особенно сегодняшнее молодое поколение, считают просто народной. «Дорогие мои старики».
Постарели мои старики, незаметно, как это бывает. И уже с чьей-то легкой руки маму, бабушкой все называют. И все чаще тревожит отец, хоть и делает вид, что здоров. Для меня нет дороже сердец, чем сердца этих двух стариков. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще повоюем.
Игорь, но все началось не с эстрадных же песен, правда?
Конечно.
Я думаю, что наши слушатели более старшего поколения хорошо помнят эту роковую группу и вас, таких красивых, молодых ребят, потрясающих, и, например, «Кара-кара-кара».
Да. Это вот, я не знаю, как
какой
это объяснить.
Год?
Это, ну, это 81-й год. Угу. Мы расстались с Анастасом Алексеевичем Наминым. Мы решили все вопросы. Я рассказывал, он простил, так что мы друзья, до сих пор дружим. И мы создали эту группу. Это мечта была.
Группа «Круг».
Группа «Круг». Группа «Круг».
Угу.
Замечательная группа. Была «Кругомания». Это была культовая команда. По-настоящему культовая, потому что, например, многие коллективы, я уже не буду называть, это очень известные, да, коллективы, приезжали после гастролей домой в каком-либо городе, где бы они ни находились. Они приходили в свой собственный клуб. Там это какой-то подвал, например.
Угу.
Да? И они первое, что они делали, они включали песню «Круг друзей».
Конечно.
Вот, потому что это была песня всех песен. Ну, на самом деле, исполнение той мечты, о которой мечтали все, петь свои собственные песни. И чтобы никто не мешал. Но, увы, мешали.
Причем на русском языке. Мечтали петь на русском,
да,
языке.
И мы прошли хорошую школу. Мы знали, о чем можно петь, о чем нельзя. Нас многому научили. И все равно были эти горе-цензоры, которые перебарщивали. Цензура нужна. Вот я считаю, что нужна. Сегодня как никогда. Потому что русский язык вообще... Сегодня проблемы могут быть в будущем, если еще вот не обратить на это серьезное внимание на государственном уровне, не подойти к этому вопросу, к защите русского языка, то я думаю, что в ближайшее время будет большие проблемы, потому что сегодня коверкуют его как угодно. Вот. Ну, что я хочу сказать, что даже помню, моя мама как-то спросила, когда я написал первый альбом, почему ты такого землистого цвета? А я пришел с очередного худсовета на фирме «Мелодия», и я говорю: мам, ну вот не приняли, сказали, что нельзя писать свои песни.
Ну, потому что вы не были ни членом,
да,
Союза композиторов,
да,
ни членом,
да,
Союза писателей,
да,
а писал и то,
да,
и другое,
да,
и стихи, и музыку.
И я потом скажу спасибо Шаферану, Игорь Давыдович, умнейший, который сказал: Игорь, я знаю, как этот вопрос решить. Просто вы молоды, вот Кахановский, поэтому Игоречек, да, и Михаил Александрович Танич, вот эти потрясающие люди, которые помогли своим авторитетом пройти сквозь эти жернова, потому что нельзя было их не пропускать, да, это монстр. Это маститые, любимые. Вот Игорь Давыдович говорит: Игорь, давайте напишем песню, все будет хорошо.
Я напишу стихи.
Я помню, когда мы написали «Любовь» и еще одна песня, неважно. Я помню, как проходил второй раз худсовет «Песня за рекой», и он сказал: ну, это мы уже принимали, это прекрасно.
Ну, на хитрости мы, конечно,
да,
шли.
Да,
конечно,
да.
А как же иначе?
Вот, и я им очень благодарен, потому что они действительно хотели, они видели, вот, ну что тут рубить человека? Ну, дорогие мои старики, ну разве можно их зарубать такую песню?
вот сейчас даже в это никто не может поверить.
Да. Вы знаете, Диночка, я хочу вам рассказать короткую историю, и вы получите удовольствие, потому что я получил удовольствие. И когда мама сказала после землистого цвета лица, так ты стань и тем, стань членом обоих союзов.
Конечно.
И вот я стою в союзе композиторов.
Ну, приняли.
Вы не представляете.
Фантастика.
Раньше было 12 этапов. 12. В союзе писателей был один. Я уже 15 лет, там и 12 в союзе писателей. То есть я давно уже сюда вступил. Я решал мамин вопрос постепенно, так сказать.
Да.
И вот союз композиторов пригласили, я пришел. Фраза Олег Иванов говорит, друзья, в союзе композиторов праздник. К нам пришел Игорь Саруханов. И говорит, вот мама бы слышала это все.
Угу.
И вот начинает меня принимать первый этап, второй, третий. И на каждом этапе задает вопрос. Игорь, ну зачем вам это все надо?
Да. Вот этот вопрос я обожаю.
Я говорю, вы знаете, ну как это, зачем? Ну вот у вас уже... Что вы, зачем вы пришли? Во-первых, я говорю, меня пригласили. Это первое.
Uh-huh.
Показал на Олега Борисовича. Я говорю, серьезный человек.
Uh-huh.
Меня попросил к вам прийти. И Павел Яковлевич Слободкин, мой близкий очень друг.
Ну вообще рекомендация уже достаточно.
И еще самое главное, знаете, я мечтал именно в этих стенах вам рассказать историю про мою маму. Я сказал, мама, хорошо. И вот я рассказал эту историю, что она сказала, ну, пойди, да и стань просто, и все. И пошла готовить папе борщ.
Да.
И я сказал, хорошо, мама, и вот если вы сегодня меня примете в союз композиторов, а членом союза писателей я уже 12 лет, то тогда я возьму два этих удостоверения, возьму маленькую бутылочку водочки, приду на могилу моей мамы и скажу, мам, задание выполнено. Они плакали. Все три раза они задавали вопрос, вы не могли бы рассказать эту историю.
Я думаю,
три раза рассказывал эту историю, были аплодисменты, и они меня, конечно, приняли. Но вы знаете, что меня удивило, когда я взъерошенный от того, что мне говорили, а что за песня «Зеленые глаза» вообще? Что это такое? Там для того, это же... я все это испытал. То есть я представил себе, что какая же сдержанность у меня от мамы, острые углы.
Но
папа...
это у вас было всегда. Некоторые ваши коллеги не отличались этим.
Да. И поэтому я ходил к Баеву.
Да.
То есть поэтому я ходил по кабинетам там как-то, вот, видимо, от мамы.
Угу.
Но я спустился после того, вот этого всего потрясения, иду просто и понимаю, что я делаю. Одно успокаивает, что я выполнил задание мамы, мотивация шикарная, все, отлично, я знаю, зачем я здесь.
Угу.
Хотя это уже ничего не приносит. И вот я спускаюсь в буфет, и там некая какая-то, ну, женщина с каким-то именем, очень обаятельная, говорит, ну что, приняли? Я говорю, да.
Программа «Мастера».
Что-то потом при написании всех ваших хитов дал рок?
Это такая изюминка на самом деле. Она выглядит великолепный вопрос, потому что меня никто из-за этого не называет попсой. Потому что у меня в руках типичная, настоящая рок-гитара.
А потом у вас в руках гитара.
Рок.
Вот она, да.
Настоящая, которая звучит так, как надо. И когда она дает вот этот вот потрясающий оттенок,
да,
придает роковое звучание, потому что
даже
гитара...
Даже в стариках.
Везде, во всех произведениях, везде гитара. Это правильное звукоизвлечение, то, что нужно. Потому что учили хорошие учителя Маккартни, Стиви Вандер учил петь нас всех. Эрик Клэптон учил играть на гитаре, Джимми Хендрикс и так далее, Джимми Пейдж. Поэтому я не мог не научиться, и я накопил это все, поэтому мне разрешили играть у Стаса Намина, уже это рок-группа.
Конечно.
И я был рок-гитаристом всегда. Группа «Круг» была рок-группой, просто нельзя было называть, но потом... Одна из первых групп, которая... Ну, была Стаса Намина группа, вообще нельзя было называть, ВИА.
А, в «Синей птице».
Первая была «Синяя птица».
Да-да-да.
Я пришел из армии в 79-м году, в апреле, 15 апреля меня взяли в группу «Цветы». То есть, конечно же, это другое звучание, и поэтому меня называют поп-рок-певец.
А как пришли вообще стихи? Ну, ладно гитара, ну, ладно музыка.
В 6-м классе, Диночка, я не знаю, помните вы или нет, в 6-7-8 класс папе предложили преподавать в Самарканде, в любимом городе, где и он, и я родились. Он поехал, значит, в институте преподавал. 2-3 года, конечно, вся семья за ним. Значит, я в школе. В которой...
Преподавал что?
Он преподавал процессы аппарата химических технологий.
Так, все.
Да-да-да.
Угу.
Это вот,
угу.
Проблема питания в космосе, на Земле, вот такие какие-то штуки, да. В результате меня определили в школу, которую папа закончил. И дальше я в 6-м классе организовал ансамбль первый. школа была в шоке, потому что это было прекрасно, люди на танцах, у нас каждую субботу были танцы, мы играли. И я стал очень популярным в школе и очень уважаемым человеком. И я мог себе позволить влюбиться в девочку из 10 класса. Она меня какое-то время любила, для нее было очень важно и престижно быть со мной. Конечно же, потом она влюбилась в студентов какого-то, но вы не представляете, студента, который учился в физико-техническом институте в городе Долгопрудном, из которого я, в общем-то, приехал в Самарканд.
Да, у вас же еще был вуз такой сложный, трудный.
Дело в том, что пока я был школьником, я, естественно, и в Долгопрудненской школе открыл какой-то там коллектив. Меня чуть не выгнали из школы за то, что я попытался заработать на струны и на гитару.
Ну да.
Они думали, что гитара должна с неба упасть. Она стоила дороже, чем зарплата учителя. Ну, папа им объяснил, что они его вызвали, хотели меня наказать, но не получилось.
А папа хотел, чтобы вы...
Чтобы я закончил МИХМ, Институт химического машиностроения.
Ой, боже.
А МФТИ – это институт, который, где копиться.
Ну, да,
это,
да, да.
Это другое. Это просто этот институт был в моей жизни, так как меня, известного в Долгопрудном рок-музыканта, пригласили руководить на третий курс института ансамблем. Знаете, как он назывался? «Аквариум». Никто не знал про питерский аквариум. Это знаки, постоянные какие-то знаки. И вот нужен был рок-гитарист, а аккомпанировал вот так вот на гитаре Саша Бражников, в которого влюбилась эта девочка.
Ну, Игорь.
Ну, знаки, постоянно. Я просто... Так это
ну,
ты, что ли?
Ну, вам не было обидно.
Не-не-не, мы с вами друзья.
Конечно, да.
Я говорю, Саш, так это ты, что ли, безумно благодарен? Я потом уже понял, что Господь Бог меня уберег и наделил, чтобы я не сошел с ума, потому что бабушка не понимала, почему я не ем. Она же ушла к студенту. Шестиклассник, семиклассник перестал кушать, перестал ходить в школу, лежал пластом, думал только о ней и не понимал, почему она ушла. И я написал песню, первая песня. «Зачем ты уходишь?»
В шестом классе.
В шестом классе наивный ребенок пишет «Зачем ты уходишь?» Папа с мамой не могут объяснить. Никто не может ничего объяснить.
И тогда что... уже были свои слова.
И я начал писать. Во-первых, я потом стал думать на другую тему. Угол зрения, он вектор изменил, от нее повернул в сторону творчества, и это меня удивило. Оказывается, я могу писать музыку. Я написал потом вторую песню «Жизнь львенка с обезьянкой». Я стал писать, эти песни стали мы исполнять в школе, она ушла на второй план, и я остался жив.
Ну да. Ну потом, вы вообще человек увлекающийся. Но зато как-то вот так, полюбил, женись, да?
Зато по-честному.
Да.
Но вы знаете, я тогда понимал, и, слава богу, учителя такие, как мама Роза Шотна, папа Армен Ваганович и дедушки, они всегда говорили, мальчик или мужчина, если берет в жены женщину, для того, чтобы рожать детей, создавать семью. Вот это я четко понимал. И поэтому, когда я женился, не потому, что я из армии пришел, не видел девушек. Нет.
Видел.
Не потому, что мне надо было убежать из дома, как это многие девчонки, кстати, делают, посвободнее стать. Это неправильно. Мне кажется, они просто не понимали сути того. Выходишь замуж, это не просто какой-то ритуал, это не ритуал, это серьезное мероприятие. Ты должна ради детей создать семью. Ради этих детей. Все. У которых должны быть папа и мама. И веди себя прилично. И держи все свои странности при себе. Не нарушая ничего. Покоя, потому что это уже совершенно другое. Когда ты живешь с кем-то, это же не брат, не сестра. Если с сестрой иногда разногласия, а тут чужой человек вообще. Шел вчера по улице, ты остановил его или остановила ее и стал жить и создавать семью. Нужно очень аккуратно, бережно относиться друг к другу.
Нам не встречаться сейчас. Прошу, если можешь, прости. И все как назло против нас. От этого нам не уйти. Заброшенный сад опустел. Он был как прощальный вокзал. Кто-то из нас не посмел войти в этот сказочный зал. Не прячь зеленые глаза. Утри слезу, доверься мне.
И Игорь, ну у меня такой вопрос. Вот каждая ваша песня, вот возьмем «Не прячь зеленые глаза». Они были, эти глаза?
Эти глаза были, сейчас скажу, это вымышленный образ, но предложил конкретная женщина, с которой я тогда, на тот момент,
ага,
у меня были
так,
отношения,
да?
Человеческие, она, мы жили как муж с женой, но не в браке, да? Она просто проходила, я думаю, о чем же написать? О чем же? Мелодия вот уже есть. Она-то пробегала мимо по семейным делам каким-то домашним. Да про зеленые глаза напиши. У нее просто зеленые глаза.
Ага, значит, все-таки они были.
Да, а дальше я уже фантазировал, как и во многих песнях, конечно, потому что вымышленный образ, к счастью, был. Иногда что-то я подсматривал, услышал, увидел воочию, описал эту ситуацию.
Ну, у вас были просто философские, да, песни. Вот «Скрипка леса».
Ну, это вот стихи, да, не мои, а моего друга, с которым мы служили в армии. Он гениальный, конечно, человек. И «Два луча» написал он. И вот «Скрипка леса», люди спрашивают,
да,
что,
да,
это такое.
Угу.
Я говорю, ну, вот написали. Честно говоря, он написал «Скрипка леса». Заходит моя супруга законная. Тогда, на тот
тогда
момент.
Тогда еще
да,
одна.
Да, Леночка Ленская, моя подруга нынешняя, да. И вот она заходит, так же, как вот те зеленые глаза, и говорит, слушайте, а назовите «Скрипка леса». Потому что фонетически
«Скрипка леса». Честно говоря, вот как, да. А у нас, по-моему, тогда с вами были разговоры на эту
Может
тему.
Быть, да.
Потому что «Скрипка леса»,
да,
ну, как бы то ли «Скрипка леса», то ли это леса скрипит.
Вот если говорить, вот, допустим, кстати, вот послушайте, как звучит фонетически. Нету пробела. «Скрипка леса» или «Скрипка леса»? Что я сказал?
Да, одно и то же.
Одно и то же звучит.
Ну да,
да,
интересно.
Вот дело в том, что, получается, мнения разделились. Человечество, извиняюсь, русскоязычное, разделилось на две части. Не знаю, каких больше, каких меньше. Но одни точно понимали, что это скрипка, а другие думали, что это скрипка.
Ну, да.
Пришлось зарегистрировать оба названия.
Авто снова в дальний путь с утра собирается цирк Шапито. Робко по полям от взглядов хоронится, ломится в дверь наша неприкаянная любовь, раненый зверь. Скрип колеса, лужи и грязь дорог. Скрип колеса, лужи и грязь дорог. Сотни тысяч лет намыкать поровну мне и тебе. Все, что не склевали злые вороны в нашей судьбе. Сотни тысяч лет нам ждать возничего и с окриком слазь сердцем богача с умою нищего плюхнуться в грязь. Скрип колеса,
я хочу сказать, что эта песня непростая, угу, по содержанию.
Мы, да, же говорим о том, о тех событиях,
да,
потому,
конечно,
что злые вороны в нашей судьбе. Это же ведь не просто вороны какие-то, да?
Талантливый
Все
парень.
На образах, да, он гениальный. Давайте так, значит, он служил водителем Баблоева, Сурана Исаакча,
угу,
нашего знаменитого,
да.
Именем которого, я не знаю, сейчас назван, не назван, но тогда он был руководителем ансамбля песни и пляски ордена Ленина Московского военного округа народный артист Суренсевич, полковник.
Потрясающий коллектив.
Вот, Александр Новиков, это однофамилец, он мой друг, вот, который написал стихи, он возил его, просто он был водителем, его взяли.
Ну, чтобы такая у него была служба его, в армии.
Да, у него была служба, у меня гитарист-певец, вокалист, тенор, а у него вот такая служба. И папа на тот момент был директором МХАТа, мама преподавала в консерватории фортепиано. Вот такой мальчик, да, начитанный, умничка. И помните, давным-давно Легостаев рассказывал.
Да, Илья.
Да, Илюша. А в поле-то кто был? Сашка, это же его голос.
Все понятно.
Он брал интервью на улице во время дождя, ветра, снега. Он такой мощный. Это был Саша. Вот он писал стихи замечательные.
Я знаю, в вашей творческой жизни была такая, не знаю, на мой взгляд, обидная история. И, может быть, кто-то из ваших коллег бы обиделся очень серьезно. Знаете, так вот, до отчаяния. Но с вами этого не произошло. Я говорю о вашем еще одном хите «Позади крутой поворот», который был вами написан, вами исполнен, вами пущен в народ. По всем эфирам песня звучала.
Но очень хорошую службу мне сыграл Сопотский фестиваль. Да, меня не позвали на коллегию, как должны были, потому что я не был членом Союза. Они никак не могли переступить, видимо, через психологически. Ну, да. Кто он такой? Мало того, меня когда объявили, они все страдали, по-моему, неделю после этого. Нельзя было объявлять. Но объявляли там, в Сопоте.
Угу.
Музыка Саруханова, слова Анатолия Монастырева и Олечки Писарзевской. Это был прорыв. Я проскочил, называется, сквозь кордон.
Пела Анне Веске.
Анне Веске. Она привезла первую премию. И я могу сказать, что мне очень сильно мешало это, с одной стороны, потому что каждый год надо было, или там 2 года, сдавать программу Росконцерту.
Ну да.
Да. И вот обязательно находился кто-то, который задавал вопрос в рамках закона, который пролоббировали композиторы, чтобы мы, неучи, имели возможность из своей программы петь только 20% своих песен. Остальные 80 членов союзов.
Ну, да.
Да. И вот они, зная такой закон, задавали провокационный вопрос и получали удовольствие. И запрещали нас. Последний такой ключевой вопрос. Все, я сдал программу. Я им всем расставил бутылочки с шампанским, я не знаю, ничего. Я взял этот концертный там какой-то зал, арендовал за свои деньги, поставил аппаратуру. То есть все. Они сидели, пили лимонад, слушали, значит, концерт и в конце задавали вопрос. А почему вы поете свои собственные песни? Я отвечал, потому что Анне Веске поет, и я тоже, наверное, имею право как автор. Группа «Круг» тогда уже пела «Караком».
Я тоже имею право.
Ты не Смяги, не последний тогда был человек, знаете,
да,
представляете?
Да.
Марью Ляник, Катя Семенова. Я называл их, они... Ах так! Оказывается, это их обидело, этот ответ. Ну, каков вопрос, таков ответ. И мне закрыли, мне официально запретили работать, исполнять циркуляр по всем правилам и по всем филармониям. А было написано очень четко и тонко. Прослушали, были такие-то. Постановили разрешить исполнение в 2 отделениях, запретить исполнять собственные произведения.
Кошмар.
Бумага до сих пор лежит под стеклом, как просто... как память прошлых.
Ну, пусть это будет в прошлом.
Может, в прошлом.
Пусть это будет в прошлом. Но меня поразило тогда, что вы как-то вот эту ситуацию с песней «Позади крутой поворот» очень по-взрослому приняли. Да, Аня поехала, она звучала, и потом, я помню, нам рекомендовали давать в исполнение Ани. Но, тем не менее, песня пошла, и это все равно она ваша.
Программа «Мастера».
Сегодня у нас в гостях был известный музыкант, певец, композитор, поэт Игорь Саруханов. А завершаем мы нашу программу, конечно же, песней в исполнении автора Игоря Саруханова. Прощаемся на 1 неделю. Всего вам доброго.
Я не верю вновь своим глазам. Я за эту встречу все отдам. Может быть, со мной не по пути. Знаю, ты должна сейчас уйти. Желаю тебе из 1000 звезд одну, самую яркую. Желаю тебе из 1000 слез одну, самую сладкую. Желаю тебе из 1000 встреч одну, самую счастливую. Желаю тебе из 1000 ночей одну, самую длинную. голос мой. Смысл слов по-прежнему простой. Желаю тебе из тысячи звезд одну, самую яркую. Желаю тебе из тысячи слез одну, самую сладкую. Желаю тебе из тысячи встреч одну, самую счастливую. Желаю тебе из тысячи ночей одну, самую длинную.
Вы слушаете программу «Мастера»